თავისუფლ. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. თავი პროკურორი ნომერ 1 პრიორიტეტს უწოდებს ვაზაგაშვილების საქმეებზე დამნაშავეთა გამოვლენას. პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ უკრაინის ტერიტორიაზე იმყოფება 9000-მდე რუსი ჯარისკაც. ბარაკ ობამა ყოველწლიურ მიმართვაში ამერიკის ეკონომიკის გაჯანსაღებაზე ისაუბრა. საქართველოს მთავარი პროკურორის გიორგი ბადაშვილის განცხადებით, პროკურატურის ნომერ 1 პრიორიტეტია ზურაბდა იური ვაზაგაშვილების მკვლელობის საქმეებზე დამნაშავეთა გამოვლენა. ბადაშვილმა ეს განცხადება გააკეთა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან დავით უსუფაშვილთან გამართულ შეხვედრაზე. მან აღნიშნა ასევე, რომ ვაზაგაშვილების საქმეების გამოსაძიებლად მობილიზებულია ქვეყნის მთელი სამართალდამცავი სისტემა. იური ვაზაგაშვილი 20 იანვარს დაიღუპა კასპის რაიონის სოფელ ყარაფილაში შვილის ზურაბის საფლავთან მომხდარი აფეთქებისას. ზურაბი 2006 წელს თბილისში მოკლეს სამართალდამცველებმა. იური ვაზაგაშვილი კატეგორიულად უარყოფდა მაშინდელი გამოძიების დასკვნას, რომ სპეცოპერაციის დროს ყაჩაღური ჯგუფის წევრები დაიღუპნენ. ის დარწმუნებული იყო შვილის უდანაშაულობაში და საქართველოში 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ახალი ხელისუფლებისგან მოითხოვდა ზურაბ ვაზაგაშვილის მკვლელობის ხელახლა გამოძიებას. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ უკრაინის ტერიტორიაზე 9000-მდე რუსი ჯარისკაცი იმყოფება და მოითხოვა მათი დაუყოვნებლივ გაყვანა. პოროშენკომ დავოსში მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე გამოსვლისას მოსკოვს მოუწოდა მინსკის სამშვიდობო გეგმით დაკისრი ვალდებულებების დაუყოვნებლივ შესრულებისკენ, უკრაინასთან რუსეთის საზღვრის ჩაკეტვისკენ და უკრაინის ტერიტორიიდან ყველა უცხოელი ჯარისკაცის გაყვანისკენ. პოროშენკოს თქმით, რუსეთს უკრაინის ტერიტორიაზე ამჟამად ჰყავს 9000-ზე მეტი ჯარისკაცი, 500-მდე ტანკი, მძიმე არტილერია და ჯავშან ტრანსპორტიორები. რუსეთის ასეთი მოქმედება პოროშენკოს აგრესიის აშკარა ფორმად მიაჩნია. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა უსაფუძვლო უწოდა ამ ბრალდებებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ყოველწლიურ მიმართვაში ქვეყანაში არსებული ვითარების შესახებ განაცხადა, რომ ამერიკაში ფინანსური კრიზისი დასრულდა და თქვა, რომ ეკონომიკური პოლიტიკა ყოველი ამერიკელის სასარგებლოდ იმუშავებს. ამერიკის პრეზიდენტმა ასევე განაცხადა, რომ უმუშევრობის ზონე ახლა უფრო დაბალია, ვიდრე კრიზისის დაწყებამდე იყო და ის 5.6% შეადგენს.
დღეს ამერიკისთვის გარდამტეხი წლის შემდეგ ჩვენი ეკონომიკა იზრდება და ქმნის სამუშაო ადგილებს ყველაზე სწრაფად, რაც კი 1999 წლის შემდეგ ყოფილა. უმუშევრობა ამერიკაში არის უფრო დაბალი, ვიდრე ის იყო ფინანსურ კრიზისამდე. მეტი ბავშვი ამთავრებს სასწავლებლებს, მეტი ადამიანია დაზღვეული, ვიდრე ოდესმე ყოფილა. დღეს ჩვენ უფრო თავისუფალი ვართ დამოკიდებულებისგან საზღვარგარეთულ ნავთობზე, ვიდრე ბოლო 30 წლის განმავლობაში ყოფილართ.
განაცხადა ამერიკის პრეზიდენტმა. საერთაშორისო პოლიტიკის მიმოხილვისას ბარაკ ობამამ თქვა, რომ ახლა საჭიროა უფრო ჭკვიანური მართველობა, რომელიც სამხედრო ძალისა და ძლიერი დიპლომატიის ნაზავს ნიშნავს. ობამამ განაცხადა, რომ შეებრძოლება ტერორისტებს, სადაც უნდა იყვნენ ისინი, პაკისტანში თუ პარიზის ქუჩებში, და შეერთებული შტატების კონგრესს ახალი სამხედრო უფლებები მოსთხოვა ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლველად. ამერიკის პრეზიდენტი თქმით, სანქციები, რომლებიც საერთაშორისო თანამეგობრობამ დააწესა რუსეთის წინააღმდეგ, მუშაობს. სომხეთში დაკრძალეს 6 თვის ბიჭი, რომელმაც სასიკვდილო ჭრილობები მიიღო გასულ კვირაში, როცა სავარაუდოდ რუსმა ჯარისკაცმა ქალაქ გიუმრიში დახოცა მისი ოჯახის 6 წევრი. მკვლელობები 12 იანვარს მოხდა, ხოლო შვილი სერიოჟა ავეტისიანი 19 იანვარს საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ოფიციალური პირების ცნობით, რუსმა ჯარისკაცმა ვალერი პერმაკოვმა აღიარა მკვლელობები. რუსეთმა 20 იანვარს გამოაცხადა, რომ მას სომხეთის ტერიტორიაზე გაასამართლებს რუსეთის სამხედრო ტრიბუნალი. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი უარყოფს უფლებების დაარღვევით გამოწვეულ კრიტიკას და აცხადებს, რომ აზერბაიჯანში გარანტირებულია პრესის თავისუფლება და ადამიანის დანარჩენი უფლებების დაცვა. ალიევმა შინაარსის განცხადება გააკეთა ბერლინში გერმანიის კანცლერთან ანგელა მერკელთან 21 იანვარს შეხვედრის შემდეგ. ალიევმა ისაუბრა ასევე აზერბაიჯანელების ფართო მხარდაჭერაზე. მისი თქმით, საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგმა დაამტკიცა, რომ ხალხი მას მხარს უჭერს. აზერბაიჯანში როგორც საპრეზიდენტო, ისე საპარლამენტო არჩევნები მკაცრად იქნა გაკრიტიკებული საერთაშორისო ორგანიზაციებმა. ორგანიზაციების მიერ ალიევთან შეხვედრამდე გერმანიის კანცლერს საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Human Rights Watch-მა მოუწოდა საუბრის დროს წამოეჭრა აზერბაიჯანში ჟურნალისტების უფლებადამცველებისა და ოპოზიციონერი აქტივისტების დაპატიმრების პრობლემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტა გაეცნობით ჩვენს ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Представляю вам гостей нашей программы. В студии Роман Цымбалюк. Роман, корреспондент украинского агентства «УНИАН». Гроза всех российских официальных лиц. Он ходит на пресс-конференции и пугает. Сначала Путина, теперь он сегодня пугал Сергея Лаврова. Вам удалось задать вопрос сегодня на пресс-конференции?
Насчет «пугает» слишком громко сказано. Как бы там ни было, несмотря на то, что мы в состоянии войны, противников надо уважать, и российские должностные лица, а в частности Сергей Викторович, ну, это дипломат очень высокого уровня. И да, конечно, как ни странно, там, ближе к концу я задал свой вопрос, но вы прекрасно знаете, что в таких ситуациях ты можешь задать все, что угодно, но он скажет только то, что захочет. Поэтому...
Ну, вопрос прозвучал, ответ прозвучал. Нам есть что обсуждать, по крайней мере, сегодня. Это не то, что вот вы пришли и будете жаловаться, что вам не дали задать вопрос.
Нет, я никогда не жалуюсь по этому поводу.
Никогда. Хорошо. С нами на связи Юрий Бутусов. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий, главный редактор интернет-издания «Цензор.нет», очень уважаемого нашими слушателями. Я, кстати сказать, хочу рассказать нашим слушателям одну историю, что вот у нас в прошлом эфире был Антон Геращенко, советник Арсена Авакова, министра внутренних дел. И вот он посидел у нас в эфире час, поговорил с нашей аудиторией, послушал звонки и пошел хвалить нас на украинские каналы. То есть не нас, не наше радио, а наших слушателей. Он говорит не в том смысле, в смысле их позиций, а говорит, какие взвешенные и адекватные слушатели у радио «Свободы». С нами также на связи Павел Коныгин. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте, Лена.
Павел – корреспондент «Новой газеты», который часто также бывает на востоке Украины. И сегодня, уважаемые слушатели, у меня представился повод познакомиться с журналистом Первого канала, заочно пока, который тоже там бывает, и у него есть своя позиция по этому поводу. Но, в общем, мы с ним... Сегодня не получилось у него, потому что я с ним буквально несколько часов назад начала вести переговоры на тему участия в нашем эфире. Но я надеюсь, что в будущем и Первый канал тоже примет участие в нашем эфире вот по ситуации на востоке Украины. Итак, давайте начнем последовательно с последнего события пресс-конференции Лаврова. Слушаем, что он сказал. Наш корреспондент Никита Татарский был, записал. У нас есть свое видео, неискаженное. Слушаем.
Насчет вооружения добавить нечего. Президент Путин неоднократно говорил, что там кроме советского и российского оружия на всей Украине больше никакого и нет. Но не было до недавнего времени, пока... не стали поставлять вооружение некоторые ваши соседи из стран НАТО, Евросоюза. Мы считаем, что поставки вооружений в зону конфликта, они противоречат и всяким кодексам Евросоюза, и кодексам ОБСЕ. Но, повторю, доказательством будет предъявление вещдоков, больше ничего, если хотят вести серьезный разговор. Еще раз повторю, какие нужны доказательства того, что происходит с мирным населением Донбасса? Вот здесь сидят представители компаний, чьи корреспонденты работают там просто под градом пуль, снарядов и ракет. Об этом-то никто не спорит, нельзя спорить, но спорят. И говорят, что все это не так, что террористы сами себя обстреливают. Насчет Донецкого аэропорта не буду вдаваться в детали, но я сказал то, что было согласовано, и то, что в практических предметных деловых контактах между представителями на военном уровне ополчения и вот этого совместного центра координации и контроля не отрицается. И все про это знают. Тогда уж нам нужно было все эти закрытые приложения публиковать. Просто кто-то, наверное, не хотел этого делать, не знаю почему. Если какая-то секретная дипломатия, то мы не сторонники такого рода секретов. Лучше, чтобы люди знали правду. Чей аэропорт, кто в данный момент его контролирует, правильно ли это, договаривались ли об этом или нет. Надо, чтобы работал по созданной по просьбе, по предложению президента Порошенко совместный центр координации контроля. Там сидят профессионалы. Украинские военные стеснялись, им было политически некомфортно напрямую говорить с ополченцами. Попросили нас создать этот центр, который как бы служит приводным ремнем. Наши офицеры там работают. Конечно, мы ОБСЕ привлекли, чтобы ОБСЕ тоже в этом участвовал. Это единственный путь договариваться. А что касается, вот я уже касался этого вопроса, после подписания документов, значит, о линии соприкосновения, ополченцы по-прежнему говорят, что они не подписывали эти координаты, это не важно. Сейчас они готовы на то, что эта линия соприкосновения будет взята за точку отсчета для отвода тяжелых вооружений. Да, потом еще продолжались боевые действия, настоящее перемирие наступило гораздо позже. И в промежутке между Минским меморандумом 19 сентября и наступлением более-менее настоящей тишины прошло какое-то время, и этот промежуток привел к тому, что определенный участок ополченцы дополнительно взяли под свой контроль. Но если все это в любом случае территория Украины, то отсюда и наше предложение, которое сделал Путин в адрес Порошенко. Давайте согласимся, что линия именно та, которая зафиксирована в приложении к Минскому меморандуму от 19 сентября. И независимо от того, кто в какую сторону от этой линии сейчас отошел, уберем от этой линии, признаваемой Киевом, тяжелые вооружения, и включая системы залпового огня. Насколько отводить, там все согласовано. Вот и все. А дальше, поскольку это уже будет гораздо менее смертоносным противостоянием, уже можно будет говорить о политическом процессе, об экономическом процессе. И там, надеюсь, очень скоро будет безразлично, кто в какую сторону сдвинул эту линию. Потому что надо будет налаживать и экономическую жизнь, и вообще политический процесс. Должны проходить, наверное, муниципальные выборы. Мы будем это поддерживать. И здесь есть почва для того, чтобы украинские власти и руководство этих регионов договорились.
Ну вот я должна сказать, что это ответ был, кстати говоря, на вопрос нашего гостя Романа Цимбалюка. Тем не менее, я попрошу сначала прокомментировать этот ответ Юрия Бутусова, потому что очень важно понять, сказал ли Лавров что-то существенное. Мы понимаем, что вот то, что он нам рассказал сейчас, очень четко разъяснил, что была линия разграничения, обозначенная в Минских соглашениях, после которой бои все-таки продолжались. Ополченцы, сепаратисты завоевали, отхватили большую территорию, чем предполагалось по этой линии. И теперь они якобы готовы снова отойти на обозначенные Минскими соглашениями позиции. Но для этого нужно, чтобы все отвели тяжелое вооружение. Что вы об этом скажете, Юрий?
Я скажу, Елена, что почему-то господин Лавров забыл одно важное условие, которое необходимо для выполнения Минских соглашений, с которого начинались эти соглашения, а это условие прекращения огня. Так вот, если бы российские боевики, которыми руководят граждане России, в том числе Моторола, да, если бы российские генералы, которые находятся сейчас в Донецке, в том числе там замкомандующий сухопутных войск Российской Федерации, который с российской стороны якобы просто приехал принимать участие в переговорах, а на самом деле руководит российским контингентом в Украине, который ведет войну, боевые действия против украинских войск. Так вот, если бы эти люди для начала прекратили обстрелы наших позиций, наших городов, вот, если бы вчера они не ударили из града по Дебальцево, опять убили троих мирных жителей. Если бы градом не расстреляли автобус в Волновахе, то да, тогда можно было бы говорить о перемирии, красивые эти слова произносить, территориальной целостности, о том, что нужно отводить тяжелое вооружение. Но де-факто Россия не выполняет условия Минских соглашений. Она не обеспечивает никоим образом прекращение огня. Поэтому все, что говорит Лавров, это просто демагогия, это такая словесная дымовая завеса, которой Кремль пытается прикрыть эскалацию боевых действий. Вчерашний диверсионно-террористический акт, когда опять-таки был подорван диверсантами в тылу один из мостов в Запорожской области. То есть Россия создает словесную дымовую завесу. К сожалению, лидеры Кремля, они просто неадекватны. Это люди, которые считают, что кроме военного решения, кроме силового решения, они никоим образом с Украиной разговаривать не должны. Они говорят с украинским руководством с позиции силы, и они считают, что кроме как капитуляция, кроме как сдача полностью Москве, у нас вообще никаких вариантов даже быть не может. Но слова говорятся.
То есть это бессмысленные, Юрий, подожди, давайте вот это бессмысленные слова, которые на самом деле прикрывают только одно, что будем дальше бить, это будет продолжаться, пока Украина не иссякнет, не измучается, не приползет на коленях, вот так.
Ну, безусловно, потому что эти слова полностью противоречат тому, что Россия делает. Откуда у террористов, например, вдруг нашлись взрыватели из 100 килограммов взрывчатки мощной, которые они вдребезги разнесли мост? Да? Кто это организовал вообще? Какое это вдруг может сделать? Понятно, это профессиональные диверсанты. Кто ведет массированный обстрел артиллерии? Вот. Кто это делает? Мы знаем, кто, потому что конкретно боевики утверждают, дают интервью, да, у нас здесь большинство, это россияне. Это их интервью, их десятки в интернете. Никто уже, все перестали скрывать свою принадлежность, вот, свое гражданство. Совершенно очевидно, что это делает Россия. А от Лаврова мы слышим такие просто издевательства, которые никак не связаны с происходящим.
Хорошо. Я вот вторую часть опроса мы еще обсудим. Вторую часть выступления вот этого текста Лаврова по поводу того, что нет доказательств присутствия российских вооружений на территории Украины. Пока спрашиваю по первой части по порядку. Павел Коныгин, ваши ощущения, ваше вот восприятие этого ответа, что все образуется, если все отведут свои тяжелые вооружения, восстановятся. Сепаратисты, ополченцы, как он их называет, отдадут назад те территории, которые они прихватили после Минска, с условием, что все отведут свои вооружения. Что вы об этом думаете? Это перспективно? Это практически реализуемо?
Я не знаю, как комментировать, честно говорю, Лена, слова нашего министра иностранных дел, потому что мы столько раз видели, как говорятся одни вещи, а потом на деле выясняют совсем другое. Поэтому, в общем-то, тут, мне кажется, комментировать дипломатов российских – это излишне. Я просто хотел бы добавить к словам, значит, о вооружениях, которых якобы нет на территории, да, вот, зоны конфликта российских вооружений. Действительно, доказать это так, чтобы в это поверил, скажем, какой-то там суд, а тем более российский, это довольно сложно, если вообще возможно. Потому что вот те виды вооружений, которые там сейчас используются сепаратистами, но это советского образца, всевозможные, начиная от патронов, заканчивая минами. И все это, естественно, датируется годами, там, 70-ми, 80-ми. Это действительно было изготовлено, могло быть изготовлено где угодно, но сами воюющие, да, комбатанты, они открытым текстом говорили, в том числе и мне, что это вооружение приехало из России, и, в общем-то, ну, то есть как они говорили, это, естественно, не на камеру, там, не под запись, но это не составляло какую-то тайну. В этом знают все, откуда идет вооружение, откуда идет техника. Естественно, в таком количестве ее не было ни на Донбассе, и в таком количестве ДНРцы не могли ее отжать у сил Украины. Вот. Поэтому, когда просят доказать и показать, откуда это все, ну, это кажется такой-то игрой лукавой. Все понимают, но бумажку предъявили, где будет написано, это привезено из России, к сожалению, никто не может. Да, вот именно бумажку. Могут сказать фотографии там с техникой, видеопленки, с тем, как она внезапно появляется у границ, у российско-украинской границы и идет в сторону Макеевки и Донецка, это да, но это же не является, по мнению МИДа, доказательством. Вот такие дела.
Да, спасибо. Вот это мы еще обсудим. Все-таки, Роман, я спрошу, поскольку вы автор вопроса, и вы приватизировали ответ фактически Лаврова, это ваш ответ вам. Что вы об этом думаете? Есть ли хоть какая-то основа, рациональное зерно в этом ответе по поводу линий, по поводу отвода вооружений? Это реализуемо хоть как-то?
Знаете, Елена, грустно на самом деле. Я вот сейчас думаю, там была еще вторая часть вопроса. Она звучала примерно так, что после событий на Донбассе, когда вся планета увидела, что русский мир – это война и смерть, как вы будете это словосочетание реабилитировать? И я вот сейчас, после этих ответов, понимаю, что надо было этот вопрос более такой концептуальный задавать первый. Потому что ответ по войне, по поставкам оружия, ну, они просто доказательства никакие. Ну, то есть, я не вижу, я не знаю, у вас нет доказательств. Но, опять же, если по уголовному какому-то праву, как раз свидетельство людей, это является доказательством. Опять же, для Следственного комитета они заявляют, что у них там тысячи свидетелей военных преступлений.
Украинских.
Естественно. И для них это стопроцентное доказательство. И людей, которые сейчас содержатся в российских застенках, их просто, я не знаю, говорят, около 30, но даже в нарушение всех законов Российская Федерация просто не сообщает об их удержании здесь. Но и самое главное, вот Сергей Викторович говорит, очень интересно, потому что он дипломат опытный, он говорит, мы отведем тяжелое вооружение за линию, которая была согласована 17 сентября. Но он же не говорит, что мы вернем контроль Украине над территориями, которые были захвачены после перемирия.
А это не предполагается?
Ну, судя по всему, зная как бы изыски
российского. Я тоже немножко удивилась, когда они кричат каждую минуту, мы вернем оккупированную украинской армией территорию, вдруг они что-то отдадут просто так.
Поэтому, если посмотреть по действиям на фронте, фактически российские боевики, российские военные, у них стоит задача максимально расширить, во-первых, плацдарм, максимально захватить большую территорию Украины, потому что, ну, очевидно, рано или поздно все-таки перемирие какое-то будет, настанет, ну, как бы. Закон такой, что после войны приходит какой-то мир. Вот. Ихняя задача, видно, во-первых, захватить максимальное количество территорий. Я не вижу ни одного основания, что Украина это может вернуть, кроме как военным путем. Это первое. Ну и во-вторых, как бы понятно, что вот эти вот боевые действия, которые сейчас проводятся, их очень большой, может быть, даже главной целью является, как бы, вот действительно сломить Украину, чтобы она перестала сопротивляться. Но это им не удастся. Да, они взорвали мост, вот как говорил Юрий, но построим, отремонтируем его рано или поздно. Просто вот это все акции устрашения, типа показать вот максимально, там, я не знаю, как на фоне там пленных военнослужащих, еще что-то, что вот какие украинские военные, какие они глупые, как они там не смотрят за солдатами, что они их там не кормят, не дают им патроны, что они их забыли и бросили. Просто если посмотреть федеральные каналы, они все работают вот именно на эту тему. Вот, любопытно было бы пообщаться с каким-нибудь журналистом, который российским, который работает на федеральные СМИ, вот у меня был бы единственный вопрос. Неужели, вот я бы у него спросил, неужели ты никогда не видел российского солдата там? Ну, естественно, если это будет на камеру, он скажет, что нет, но объективно все понимают, что если бы не участие Российской Федерации, конфликта там вообще бы не было.
Да. Вот давайте послушаем Тимура из Москвы, потом я задам вопрос Юрию Бутусову, как раз ровно этот. И, Тимур, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Да, я действительно живу в Москве. С недавних пор начал наблюдать вообще за всей ситуацией. Хочу
как сказать, это вам удалось с недавних-то наблюдать, начать?
Ой, это тяжело. Ну, я хотел не об этом. Ну, я хотел важно, вот сказать насчет киборгов, что вот я за киборгами сейчас последние дни наблюдаю, прям восхищен просто, насколько люди крепкие. То есть я бы, если честно, я не знаю, смог бы я так продержаться, не уверен. Я очень хочу сказать, что вы очень сильные. Ну, это здорово. Значит, что хотел сказать по поводу, вот пытаясь анализировать, значит, правительство, еще что-то. Вот что я заметил, вот, как бы, если посмотреть на преступника, в чем его главное отличие? Он не может учиться, он не способен к обучению. И если вы посмотрите, вы взываете как бы к чувствам, к эмоциям, можно сказать, к этике. Этика – это то, что человек принимает на себя, то, что он считает правильным, да? Мораль – это то, что общество заставляет его принять, чтобы он мог существовать с обществом. Вы сейчас к преступнику взываете с точки зрения этики, а это не работает. Вы можете умолять преступника сколько угодно, упрашивать его, но он все равно придет и ограбит вас.
Так, что вы советуете, Тимур, согласна, что вы советуете, что делать?
Я советую, вот смотрите, тут проблема в чем? Была Чечня, была Грузия, вот сейчас есть Украина, да, я просто советую вот этим вот трем государствам как-то объединиться, хотя бы создать какое-то общество, чтобы все, как вообще преступление, это вообще преступление. Преступление раскрывается как? Собираются улики, собираются свидетели в одном
Тимур.
Месте.
Тимур, вы вообще, вот вы говорите, вы в Москве, Чечня объединяется с Украиной. Вы вообще так представляете, кто воюет там, как, какие отношения?
А это как бы я понимаю, что это такое, но я понимаю, что это акция, да, я понимаю, что это все планировано, подготовлено. Просто другое дело, что вот я недавно фильм смотрел, «Голливуд», снятый про Грузию. Я увидел вот это, я не понимаю, почему общественность на это никак не отреагировала. То есть и то, что сейчас на Украине происходит, это продолжение, прям один в один сценарий прям отыгрывается, это будет повторяться и повторяться.
Просто
почему нельзя от начала до конца расследовать, назвать преступников? Понимаете, это все как-то вот так замыливается и забывается. И меня это очень сильно расстраивает. Потому что это как все равно, что вот смотрите, вот Гитлера можно проанализировать, почему он так...
Да, спасибо, Тимур. Я просто все-таки уточню, чтобы мы понимали, что вы понимаете. Но вы не Рамзана Кадырова имеете в виду, когда вы говорите об объединении Украины с Чечней? Или вы имеете в виду официальную...
Я имею в виду не объединение, я имею в виду жертв имею в виду.
А, вы имеете в виду всю саму...
Люди пострадавшие. Я не имею в виду политиков. Политики, они...
Понятно, не политиков. Вы имеете в виду не политиков. Я теперь поняла. Все, теперь я поняла. Тимур, я поняла все, что вы сказали. Да, это очень важно, мы это, конечно, обсудим. Я вновь обращаюсь с тем же вопросом к Юрию Бутусову. Юрий, это звучит уже как стишок, сказка про белого бычка, скороговорка всюду и везде. Если бы у нас сидел здесь вот журналист федерального канала, которого я мечтаю видеть, он, наверное, придет, он скажет, это тоже, как и Лавров, это не доказательство. Вот сегодня мы видим какие-то колонны снова там на этой границе, нам показывают бесконечную военную технику, это не доказательство, скажет он. Потому что не та камера, и не та граница, и не та территория. Что вообще должно быть доказательством, вы считаете? Ведь псковские десантники, это было доказательство. Ведь они же отреагировали официально, они сказали, они что-то наврали, но они признали, что они были на этой территории.
Нет, на самом деле, вы знаете, это тоже такая информационная игра, поскольку нынешний кризис, он ведется прежде всего, война ведется прежде всего информационными методами. На самом деле доказательств более чем достаточно, их очень много. Но если каждый день говорить «нет доказательств», то действительно кому-то может закрасться в голову, что нет доказательств, и мы начинаем это обсуждать. Угу. Ну как же нет, когда есть не то что десятки, сотни свидетельств. Во-первых, заявления самих граждан Российской Федерации, российских военнослужащих, и даже не только тех десантников, но и других. Есть погибшие, там, могильные плиты сфотографированы, там, и памятные знаки в 6-й танковой бригаде Российской Федерации, в 18-й, в других частях, да, где люди погибли в августе. Ну, это четко все, масса фотографий. Насчет российской техники. Есть уникальные образцы российской боевой техники, которые массово снимались, фотографировались на территории Украины, в том числе российскими федеральными телеканалами. Последняя из новинок российского ВПК в Украине – это бронемашины производства КАМАЗа типа «Выстрел» и типа «Водник». Они никуда не поставлялись за рубеж. Это чисто они находятся на вооружении российских воинских частей. Находятся в пограничной службе и находятся на вооружении 7-й военной базы.
В украинской армии ни одного такого нет, ни одного такого.
Это не только в украинской армии, ни в какой другой армии этого нет. Они выпускались ограниченным выпуском исключительно для нужд вооруженных сил России. Опять-таки, это видео с этими бронемашинами распространяется не украинскими какими-то СМИ, не кем-то анонимным. Это официальные российские агентства, которые обслуживают интересы боевых действий, обслуживают вот эти все боевые подразделения, которые опять-таки состоят из российских граждан, о чем они тоже сами уже откровенно говорят. Вот. Ну, вот последнее из того, что было в интернете, это когда устроили разборки там в Луганске боевики двух группировок Вагнера и Бэтмена. Да? Ну, вот, и обе стороны дают интервью в интернете и говорят: как же так? За что же вы нас разоружаете? Мы же все россияне, мы граждане Российской Федерации. Почему российский спецназ забирает у нас оружие? Мы же так хорошо убивали укров. Вот. Мы герои войны. Это не единичные свидетельства. То есть и то, что какие-то российские официальные лица говорят, у нас нет доказательств, это просто полная ложь. Это даже смешно комментировать. То есть, ну, давайте можем устроить в посольстве России в Киеве выставку. Это будет огромная экспозиция, если им не ясно, что это доказательство. Вот в администрации президента Украины, к слову, там на втором этаже повесили несколько огромных таких фотографий. Ну, там висит везде Майдан, фотографии с Майдана. А есть несколько фотографий сейчас с войны. Фотография есть российских десантников, которые попали в плен и на пресс-конференции рассказывали, как их послали на войну. И фотографии российских танков Т-72 колонны тоже на территории Украины. Т-72, которых на вооружении украинской армии опять-таки нет. Это модификация Т-72Б3. То есть, ну, вообще это уникальное только на вооружении российских вооруженных сил модификация 2012 года. Поэтому доказательства есть, а все, что мы слышим, мы комментируем эхо. Угу. Мы комментируем информационный шум. Просто по канонам КГБ при проведении активных мероприятий врать должны все, сверху донизу. Ну вот, я думаю, что такое же распоряжение выполняет и господин Лавров, то есть четко работает на обслуживание информационной войны.
Понятно. Давайте мы послушаем Раису из Татарстана. Раиса, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Говорите, пожалуйста.
Вот раньше мы верили, при советской власти будет коммунизм. Все, да. Распали. А остался Россия, создался. Да. Так у нас вот, у нас тоже так, как в Донбассе или Луганске. Мои дети проживают в Марийской республике, там ни работы нет, цены повышены, город умирает. А мэр города получает перо, золотое перо. Понимаете, это как не стыдно.
Раиза, что это... мы будем делать с Украиной, пожалуйста? Объясните нам, что делать, план.
Завоевать не надо.
Не надо.
Это чужой территории, бывший Советский Союз. Раньше наши деды, матери уезжают туда, Донбасс, уголь копать. Это позор нынче нашей власти. Позор для России. Это война. А ведь надо нам тоже жить здесь, оставшим людям. Сколько можно помогать? Нельзя эту территорию завоевать. Это стыдно. Позор для России.
Раис, спасибо большое. Голос Татарстана мы услышали. И я обращаюсь к Павлу Коныгину. Павел, хорошо, давайте так, гипотетически. Что меняет, если Россия признает, да, это наше вооружение, да, это наши 8,5 тысяч военных? Что меняет это?
Это кардинально меняет ситуацию, потому что в таком случае Россия выясняется, что это не просто страна, а такая незаинтересованная, как неоднократно подчеркивал президент и глава МИДа, а что Россия фактически является страной этого конфликта. В общем-то, для Европы это не новость и никакая не неожиданность. Европа считает действительно Россию страной, но Россия сама для себя решила, что и для внутреннего потребителя, да, новостей центрального телевидения, что Россия не является здесь никакой страной. Вот. Если мы признаем, тогда это все очень сильно меняет. Тогда, в общем-то, надо как-то объяснить людям, что Россия фактически ведет войну с соседним государством. Вот. Ведь если мы посмотрим те же самые федеральные каналы, то да, есть поддержка моральная какая-то, там, гуманитарная, но Россия ни в коем случае никаким образом не вмешивается. Это сугубо украинский конфликт, да, Россия на стороне ополченцев, но никоим образом им не помогает. Вот. Поэтому, конечно же, это изменит немногое, на самом деле. Я вот здесь соглашусь, наверное, с Юрием Бутусовым, что, в общем-то, ну, это даже можно не комментировать, потому что, ну, действительно, ситуация, она нелепая, очень такая, в общем, странная, что Россия не признает поставки и помощь, да, всяческую. Но это действительно ничего не меняет, потому что для Европы это уже...
Очевидно, санкции объявлены, да, ровно за участие России в конфликте. Чего упираться-то?
Да. Да. Ну, и это уже как бы вопрос к тем, кто упирается. Потому что, в общем-то, наблюдатели для себя вывод сделали его уже давно. Вот. И те самые неприятные последствия, которые мы сейчас имеем, это, в общем, ровным счетом выводы сделаны из этих наблюдений. Я имею в виду там санкции и прочее, прочее. Вот такие дела.
Понятно. Александр из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Ну, вот я хотел бы сказать оппоненту, что можно много говорить о доказательствах, но он говорит голословно. Десантники, которых отпустили, поверили в их показания, не проведя ни следствия, ни, так сказать, ну, ничего. Что это
подождите,
такое?
Кого вы имеете в виду, кого отпустили?
Десантников. Зачем
десантников
отпустили? Не проведя следствия.
Да.
Десантников. Вот. Мало того, уже сколько ведутся боевые действия, почти год никого из, так сказать, задержанных, взятых в плен ни офицерского состава, ни рядового, ни проведения следствия, ни задержания, ни представление это на пресс-конференции. Но ведь конкретика – это пленные. И
да, Александр, спасибо большое. Вот Александр, он такой очень последовательный слушатель. Он нам звонит в каждый эфир и задает один и тот же вот этот вопрос. И я ему благодарна. Я его, видите, вот не останавливаю, а так же, как и он, задаю каждому гостю этот же вопрос. Пленные. Вот он говорит о пленных. Мы сейчас на российских федеральных каналах с огромным удовольствием нам показывают, как над ними издеваются, как их допрашивают, как их в конце концов лечат, перевязывают. Сегодня уже их вчера их допрашивали и били. Они сидели со связанными руками, униженные, оскорбленные и так далее. Сегодня их уже вытащили новую группу киборгов, вытащили из развалин аэропорта, и сегодня их уже перевязывают, потому что они пострадали. Ну, продолжают задавать им вопросы, но, по крайней мере, как сегодня нам объясняют, спасли их жизни. Мы это видим. Александр каждый раз спрашивает, где пленные, которые вот с той стороны? Где пленные, предъявляют ли вам, украинской стороне, российских?
Как минимум, да. В течение последней недели я лично видел допрос двух российских солдат. Один из Самары, если я не ошибаюсь, другой из Ульяновска. Поэтому говорить о том, что это таких случаев
просто
нет.
Просто он не видит их в Москве.
Ну, слушайте, в Москве вы вообще, кроме карателей, ничего не видите по телевизору. Поэтому ничего в этом удивительного нет. Я не исключу, что вот это видео, про которое я вам говорил, оно 100% было показано по украинским телеканалам. А если, допустим, каким-то образом...
Допросов.
Да, если каким-то образом пойдет резонанс в России, тут просто скажу же, что это неправда, это не доказательство, это не наши солдаты. Они их переодели просто, да и все. Ну, то есть отмазаться в таком вот ключе очень несложно. А вот в контексте того, что вы говорили, почему Россия там скрывает это, ну, если на определенном...
Да, что я спросила, что изменится? Да. Ну, она прекращает скрывать.
Ничего не изменится, потому что, скажем так, еще год назад, в принципе, для российских граждан факт того, что воевать с Украиной и убивать украинцев, это была какая-то вещь за гранью. То сейчас, после того, как из украинцев сделали хунту и фашистов, мы же теперь не братская страна, по факту, а мы бандеровцы, то есть враги. Убить врага – это почетно. И никто не будет объяснять, что боевые действия ведутся на территории Украины, и агрессором является именно Российская Федерация.
Юрий Бутусов, вот объясните нам, пожалуйста, что все-таки происходит в Донецком аэропорту? Бесконечно разная информация, его взяли, его не взяли, теперь 25 пленных, мы их видим, этих людей, которые совершенно непонятны. Нам сначала говорят, что это киборги, вытащены из вот этого завала, потом вдруг кто-то из них говорит, что нет, нас сюда отправили, нам не сказали, что аэропорт... не наш, нам сказали, что аэропорт наш, поэтому мы доверчиво поехали, и тут такое делается, оказывается, он сепаратистский, или как они их там называют, этих ополченцев, оказывается, он так, нас подставили, вот мы оказались в плену. То есть совершенно явно, что человек, которого нам все время транслируют как пленного, не был среди вот этих киборгов. Что там с вашей точки зрения происходит?
Я думаю, что я тоже не видел, честно сказать, ни одного пленного в российских репортажах Life News и Вести, который бы сказал, что он был среди защитников.
Да.
Мы видим, что пленные, которые выступают, они говорят, что мы были в составе колонн снабжения, которые шли туда, в новый терминал.
Абсолютно.
Да, это было вчера. Вчера одна из таких колонн в густом тумане заблудилась, вышла на позиции противника и была разбита. 8 наших бойцов попало в плен. Вот сегодня я видел еще человека, который действительно там 2 МТЛБ, была подбита одна из МТЛБ, которая шла в... терминал, и раненый был оттуда захвачен, также в плен. Но среди тех, кто является защитниками, я еще ни одного пленного не видел. Просто я знаю, какие там подразделения дислоцируются, и еще ни один человек не сказал из пленных, что он оттуда. Mm-hmm. Опять-таки, обстоятельства того, что этот МТЛБ и эта колонна была... вышли на позиции противника, были разбиты. Ну, это подтверждается нашей стороной. То есть это действительно имело место. Относительно другого ничего утверждать не могу, поскольку в аэропорту работает очень сильно российская радиоэлектронная разведка, средства радиоэлектронной борьбы, телефонная связь там подавлена. Поэтому позвонить в терминал, как это раньше, просто невозможно. Дело в том, что Россия развернула там очень серьезную систему подавления. Там в радиусе нескольких квадратных километров вообще не работают никакие средства связи. Это делается для того, чтобы парализовать управление нашими подразделениями. И, к слову, про новую технику. Буквально 4 дня назад Россия продемонстрировала миссии ОБСЕ, развернутую под Донецким аэропортом радиолокационную станцию, новейшую контрбатарейной борьбы. Называется она «Аистенок». Вот, производится. Это новейшая малогабаритная радиолокационная станция для обнаружения и засечки позиций артиллерийских и минометных батарей. Это, к слову, про отсутствие доказательств. Было продемонстрировано, есть это в официальном видео ОБСЕ, вот, в официальном отчете. То есть этим Российская Федерация показывает, что она контролирует обстановку над аэропортом и видит, откуда летят снаряды. Поэтому там достаточно серьезная группировка. Информации о том, что там происходит, на самом деле я не могу сейчас сказать. Связь заглушена. Позвонить туда в терминал я не могу. Естественно, наши штабы, они также не откровенничают на эту тему. То есть, ну, я могу здесь только полагаться на какую-то конкретно подтвержденную информацию. Подтвержденная информация, что взяты в плен именно киборги, у меня на данный момент защитники. Ну, киборги, это уже сейчас их называют расширенно. То есть киборгами назвали там буквально тех где-то 80 человек, которые держали этот терминал весь сентябрь и начало октября. Да, то есть они держали терминал и все прилегающие и несколько прилегающих построек. Вот. Сейчас там уже достаточно крупные силы, поскольку возросла концентрация российских отрядов в аэропорту. Вот. Поэтому, естественно, туда подтянуты дополнительные силы украинским командованием. Но вот среди защитников нового терминала, вот я еще не видел ни одного защитника нового терминала, который был бы в плену. Информации об этом, во всяком случае, нет, в том числе на российском ТВ.
Сегодня Юрий Бутусов, ваше имя прозвучало по российским федеральным каналам. Говорилось о том, что вы сообщили о ранении Дмитрия Яроша. Что сейчас на эту минуту известно?
Дмитрий Ярош действительно был сегодня ранен во время обстрела. Он находился на одной из позиций в Донецком аэропорту и получил ранение осколками, то есть был ранен осколками, вторичными осколками от попадания рядом ракеты «Града». И был ранен, у него перебита рука, открытый перелом. И по касательной задело голову, вот, но он был в каске, и, ну, повезло просто.
Да, но ему удалось ведь не попасть в плен, как я понимаю. Он как-то удалось ему вырваться и...
А там, ну, вы должны понимать, Донецкий аэропорт – это не один дом. Донецкий аэропорт занимает 440 гектаров. А в самих зданиях, в самом новом терминале нет большого количества войск. И никогда их там их невозможно держать. Поэтому борьба за аэропорт сводится к борьбе за многочисленные, не за один дом, а за многочисленные объекты, которые на нем размещены. Это здание старого терминала, VIP-терминала для VIP-авиации бывшего, нового терминала. Это целый ряд контрольных, наблюдательных вышек, пожарная вышка, то есть там ремонтные мастерские, склады, гостиница. То есть там большое количество объектов. Поэтому вот все эти объекты, контроль за этими объектами, то есть наблюдательными пунктами, позволяет удерживать аэропорт. Поэтому, естественно, если мы говорим про оборону аэропорта, речь не идет о том, что это оборона одного здания. Безусловно, это оборона тех объектов инфраструктуры, которые мы контролируем в данный момент.
Понятно. Петр из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Ну, по-моему, все тут элементарно и просто, уж вы меня извините. Первое, это украинское руководство должно сменить, так сказать, вектор. Вот сегодня ваш выдающийся политолог, господин Карасев, которого наши украинские братья и коллеги хорошо знают, сказал, что
какой
независимость... Да, Карасев. Что независимость – это хорошо продуманная и обустроенная зависимость. Ну, почему бы Украине не взять пример с такой страны, как Финляндия? Значит, у нее, она член Европейского Союза и нейтральное государство. Сделайте Украину нейтральным государством. В Финляндии шведский язык второй государственный. Есть ряд государств, где этих там куча государств. Та же Швейцария. Сделайте русский язык государственным. Развивайте экономические отношения с Европой и с Россией. Но нейтральный статус раз, и Россия перестанет вмешиваться в Донбасс и в другие регионы. По-видимому, придется расстаться с Крымом. Ничего тут с этим поделать нельзя. Но развивайте экономику, берите кредиты, российские, западные, какие. Дайте свободный проезд россиянам через Украину в тот же Крым. Чего вы там трясете этих россиян несчастных и обирают ваши там, извините, таможники? Их перестали ездить через Украину. Я был в Крыму летом. Спокойно разговаривал с украинцами, которые всегда приезжали в Крым. Мы стояли под тем же деревом, на том же пляже. Я был их гостем. Сегодня они мой гость. Сохраните гуманитарный пакет страны
СНГ. Спасибо большое. Вы даже пока, Петр, вы не отключайтесь. Вдруг что-то нужно будет у вас уточнить. Я передам слово Роману Цымбалюку. Дело в том, что ваше выступление, вот сейчас немножко мне напомнило выступление Сергея Лаврова, который предлагает Украине сегодня на пресс-конференции конституционную реформу. Вот он предложил, насколько я поняла. Мы будем его слушать, Роман? Или вы помните все, что он сказал по этому поводу, и вы прокомментируете?
Это же старая позиция российского государства, которая была озвучена сразу после нашей революции. То есть она как раз заключалась в том, что сказал слушатель. Это конституционная реформа и федерализация Украины, то есть ослабление Киева, чтобы так с называемыми местными элитами Россия могла на них там давить, получать свой результат, давить, в общем, на Киев. Это закрепление внеблокового статуса и, соответственно, русский язык. Но мне, конечно, все это приятно слышать, но дело в том, что выполнение этих условий, особенно когда, как говорит Сергей Викторович, что давайте поговорим о будущем конституционном устройстве Украины, вот мне кажется, что этот вот вопрос главы российского МИДа как минимум не касается. По поводу русского языка, вы знаете, вот Юрий, я... И я что-то вот сомневаюсь, что кто-то был из ваших гостей или, может, просто с кем мы общались из Украины, что кто-то не говорил на русском.
Нет, у нас только по-русски, у нас
с этим проблемой.
Никто таких условий не ставит.
Дело в том, что вот эта вот история про ущемление русского языка, это просто ложь и метод давления на Украину, может быть, в том числе, чтобы гражданам России объяснить, для чего они убивают граждан Украины. Причем, опять же, убивают русскоязычных. Вот. А по поводу внеблокового статуса, как вы хотели, если твой сосед, ты был внеблоковым государством, Украина была внеблоковым государством, тут пришел российский сапог, расстреливает нашу страну, взрывает мосты, убивает массами мирных и не только мирных жителей, украинских военных, разрушает инфраструктуру, оккупировал часть территории, я имею в виду сейчас Крым, и уже оккупировал Восточную Украину. Но вот эти вот рассказы как бы о том, что вы выполните все условия Москвы, и все у вас будет хорошо. Но опыт подсказывает, что российское руководство готово прислушиваться и идти на какие-то компромиссы только с сильными. Если как только ты будешь там, у тебя будет малейшее сомнение, они почувствуют малейшее сомнение, что ты готов не сопротивляться, тебя просто сомнут, как принято сейчас говорить, намотают на российские гусеницы. Вот сейчас Украина показывает, что она готова воевать за свою страну. И таких людей миллионы. Что бы там ни думали, возможно, жертвы будут, но просто когда тут очень часто по российским телеканалам докладывают о каких-то страшных потерях со стороны Украины, возможно, это так. Но единственное, гражданам России не стоит забывать, что на войне не погибают солдаты только одной армии. Если, как тут, не знаю, сколько тут уже сотнями хоронят украинских защитников Родины. Но имейте в виду, что столько же людей погибло с вашей стороны. Просто проблема в том, что вас же как бы вы же...
Не типа, говорят об этом.
Вы
говорят.
Об этом, а, не говорите.
Не говорят ни о потерях со стороны ополчения. Пусть даже не говорят о том, что они теряют людей. Не то, что там российские граждане теряют своих сыновей. Ополчение про это тоже не говорят.
Поэтому тут, видите, это вообще
они
вопрос к,
живые,
к российскому обществу, что тут как-то жизнь человека, она, кажется, ничего не стоит. И, ну, погиб ополченец, не погиб, никому это не интересно. Он только интересен, пока он готов, там, я не знаю, нажимать на курок.
Здесь сообщают исключительно о гибели местных мирных жителей. Вот это старый, давний, это правда, что они гибнут, но это все-таки прием, что почему сообщают только о жизни, о гибели мирных жителей? Украинская армия воюет не с ополчением. Оно давно отодвинуто в качестве бойца, в качестве погибающей стороны. Гибнут мирные жители, потому что украинская армия целится в них. Не в ополченцев, мирных жителей.
Ну это все это понятно. Делается для того, чтобы фактически оправдать свою агрессию. Почему мы там? Ну, вот мы долго тут спорим, есть там российские войска или нет. Ну признают завтра, я не знаю, ну, Сергей Викторович, это не вопрос не его компетенции, а завтра у Владимира Владимировича будет какое-то другое настроение, или он просто так решит. Он скажет, типа, да, мы защищаем русских. И все, и тут все будут радостно аплодировать на всех федеральных каналах, на всех этих телешоу, найдут миллион аргументов, как это правильно, надо прийти и защитить русских, русскоязычных. То, что по факту после прихода российских войск и началась эта трагедия, ну, никто это, естественно, об этом говорить не будет.
Александр Владимирович из Москвы, здрасте.
Да, здравствуйте. Значит, по поводу выступления различных лиц везде, и у вас сейчас в передаче, и в прессе, по поводу того, каким образом надо действовать в Украине. Вступать в блоки, не вступать, там что признать, чего не признать. Значит, не дело этих людей, отдельных частных людей, и не дело государства российского указывать другому государству, что ему делать. Поэтому пусть такие советы забудут, и Украина правильно делает, что не прислушивается. Это она сама разберется, что делать у себя в государстве. Второе, по поводу доказательств. Тут как-то неправильно воспринимаете и ведущие, и слушатели доводы сторон. Значит, потерпевший никогда не докажет своему насильнику, преступнику, его неправоту. Особенно если насильник сильнее. Не докажет никогда. Значит, есть в этом случае третье лицо. Это третье лицо называется суд. Вот суду и будут представлять все, кто сегодня со стороны России отказывается признать и поставки оружия, и людей туда, и подготовку людей. Когда будет международный суд, вот там будут представлять свои доказательства. И тогда... доказательства, представленные жертвой, ну, например, государством Украина и другими людьми, которым будет причинен ущерб, вот они представят свои доказательства, и суд рассмотрит эти доказательства, а говорить преступнику, что это ты, сильному, перед тобой стоящему, он, конечно, скажет нет. Поэтому расстраиваться не надо. Будет международное разбирательство, и все понесут, все будет доказано, и поставка оружия, и подготовка. Когда начнут сажать и стрелять, ну, стрелять, надеюсь, не будут, я имею в виду преступников, а сажать их начнут, они все будут валить друг на друга. Кто готовил тех, кто воюет на Украине? Кто поддавал оружие? Кто подпитывал? Какие конвои туда приходили по 100 машин?
Все это... Александр Владимирович, очень интересно, а кто, вы считаете, окажется самым крайним во всей этой цепочке? Вот самым крайним, козлом отпущения. Кто лично, персонально?
Преступник. Преступник.
Какой из них? Ну вы же знаете всех по фамилиям. Вот всех знаете. Кто?
Как? Вам по фамилиям сказать?
Да, фамилию козла отпущения за всю эту историю. Назовите.
Не-не-не, козел отпущения имеет другое значение в русском языке.
Здесь хорошо. На кого?
А лицо,
на кого? Вы говорите, они будут все...
виновны.
Ладно, они все будут, все виновные будут друг на друга валить. А кто окажется, в конце концов, крайним в этой истории?
Не-не, я сказал не вали. Ну, я сказал вали, только в том смысле,
ну, ладно.
Что когда...
Ну, не хотите, хорошо. Вы не хотите показывать пальцем, наверное, правильно делаете. Это я провокациями занимаюсь, тут сижу. Поступила сообщение. Хочу, чтобы вот Юрий Бутусов прокомментировал нам его. Президент Украины только что на Давосском форуме призвал мировое сообщество помочь Украине в борьбе с терроризмом и российской агрессией. Президент отметил, что по данным украинской разведки на территории Украины находится 9000 российских солдат, 500 танков и тяжелая артиллерия и БТРы. Вы считаете, Юрий, это полезно, не знаю, как правильно ли слово, это обращение поможет нужное? Поможет ли оно? Да, поможет ли оно? Вы считаете, что достаточно или недостаточно уже предпринимает мировое сообщество для поддержки Украины? Вот что вы об этом скажете?
Я думаю, что, в принципе, то давление, которое оказывается международным сообществом, оно беспрецедентно. И я думаю, что эта поддержка для Украины очень важна. Я бы хотел отметить, там у нас вот перед этим выступал человек, который сказал, что Украина должна брать пример с Финляндии в плане установления дружеских, добрососедских отношений с Россией. Так вот, я как раз хотел это очень прокомментировать. Я хотел сказать, что мы действительно, мы во всем полностью повторяем путь Финляндии. Потому что, если мы вспомним историю, Финляндия смогла выстроить добрососедские отношения с Россией только после того, как с оружием в руках воевала за свою независимость.
Да.
И потеряла в результате этой войны Карелию. Но, тем не менее, Россия дважды предпринимала попытку создать Финляндскую народную республику. Да? И тоже была народно-освободительная армия Финляндской народной республики, которая сражалась за советскую власть в Финляндии. Значит, тоже было установлено, что был такой, война была спровоцирована инцидентом в Майниле, когда обстреляли собственную пограничную заставу советскую и сказали, что это злобные финны решили напасть на великий Советский Союз. То есть мы сейчас четко идем по пути Финляндии. Безусловно, Украина как раз и хочет выработать добрососедские дружественные отношения с Россией. Но просто Россия должна перестать идти по этой дурацкой модели советской, кагибистской, НКВДшной модели выстраивания отношений с близлежащими странами, с обществом. Это нужно делать, от этого пора уже отказаться, уже 21 век. Вот у нас была в Киеве делегация Финляндии как раз недавно, и тоже со мной встречалась руководитель делегации, и тоже спросить мое мнение, вот ход конфликта, что происходит. И я сказал, вы знаете, человек блестящий, образованный, прекрасно знает историю, говорит по-русски. Я говорю, вы знаете, для того, чтобы понять, что происходит у нас на Донбассе, достаточно открыть учебник по истории Финляндии, вы все сразу поймете. Там все это было. Народное правительство, выборы, Финляндская народная республика, народная армия. Там все это уже было сформировано. Вообще, один в один, как смотришь, просто один и тот же учебник. Но, видимо, видно, что у России руководят те же люди, кто эти учебники советской истории писал. Это люди с тем же образованием. Поэтому, естественно, все это уже было много раз в истории. И причина этого одна. Точно так же, как Финляндия решила воевать, сражаться с оружием в руках против СССР. Потому что добрососедские отношения – это отношения равного с равным. Это партнерские отношения. Именно поэтому вынуждена воевать и Украина. Мы здесь все говорим по-русски, это смешно вообще. Большая часть людей в Киеве говорит по-русски.
Юрий, у нас секунды остаются. Давайте мы с вами понадеемся, что и в случае с Украиной все закончится так же, как с Финляндией. Вот выражайте надежду и прощаемся на этом.
Мы победим, это наша страна, оккупант будет изгнан.
Мы завершаем на этом программу «Лицом к событию». Ну и до новых событий, до новых встреч в эфире. До свидания.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს.
თუ თიკო ჩეთავს ნინოს არ ვაინტერესებს საკვებს იტყვის
დღიური დროის მთვრელია ისე როგორც თავად დღე საათი კალენდარი ასაკი
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს ვერ გავაგებინეთ ამკავს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება ძინავს
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ესე იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩოგვიდა საქართველოში აღმოჩენილ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60 წლიანი ტრადიცია.